Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, сегодня здесь программа «Светлый вечер», которая, как всегда по четвергам, совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. Я Алексей Пичугин. И наш гость, протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь храма Христа Спасителя.
И вскоре после освящения Преображенского храма, если мне не изменяет память, там уже отпевали Владимира Солоухина, одного из тех людей, кто был, не будучи в таком тесном смысле слова церковным человеком, но был одним из тех людей, кто еще в конце 80-х говорил о необходимости, да, воссоздания храма Христа Спасителя.
Да, и вот мне бы хотелось, конечно, упомянуть этих людей, которые находились у истоков воссоздания храма. Вот образовалась эта община, это где-то уже еще в 80-х годах. Может быть, кто-то помнит, была такая газета «Литературная Россия».
Да, по-моему, была, сейчас
была.
Есть.
Да, и вот в этой газете, по-моему, еженедельно публиковались списки тех людей, кто вносил пожертвования, кто сколько может, на воссоздание храма Христа Спасителя.
Которые в 92-м году, к сожалению, обесценились, потому что сбор начался еще в конце 80-х,
да.
А реформа, все эти деньги...
Но я хочу сказать тем, кто эти деньги жертвовал, чтобы они не беспокоились и не переживали, даже вот эти вот обесцененные деньги, они, конечно, легли в основу пожертвований на храм Христа Спасителя. И тот человек, сейчас не помню его фамилию, который вот отвечал за сбор этих денег, он вот в моем присутствии лично передал святейшему патриарху Алексею вот эти собранные деньги, так что они действительно послужили к созданию храма Христа Спасителя. Но, конечно, сейчас, оглядываясь на то время, кажется наивным вот это вот желание на какие-то вот пожертвования построить храм. Если бы...
Этого не произошло ведь и со строительством первого храма Христа,
да,
Спасителя. Хотя люди жертвовали, но, естественно, на вот эти небольшие, очень скромные пожертвования частных людей возвести такой храм не представлялось возможным. Там, по-моему, единственное, что полностью покрыл сбор среди московского купечества, это вот как раз ту самую позолоту куполов.
И то это можно представить, какие колоссальные суммы.
Ну, конечно.
Ну, ведь пропорции были такие. 75% все-таки строилось на средства государства и 25% на пожертвования. Примерно такую же пропорцию и установили на воссоздание храма Христа Спасителя. Все-таки, ну, только не государство участвовало в этом, а Москва. И Юрий Михайлович Лужков, мэр Москвы в то время, как раз создал такие условия для тех, кто хотел работать в Москве и делать какой-то бизнес, то если ты хочешь работать в Москве, то, значит, должен пожертвовать какую-то сумму на воссоздание храма. Это работало, да. Вот. И, конечно, если бы это было только вот таким общественным делом, может быть, храм до сих пор только бы строился. Вот. Так вот эти люди, такие как Владимир Солоухин, Георгий Свиридов, был такой знаменитый бас Борис Штоколов.
Да.
Вот они принимали самое непосредственное участие в каких-то акциях в поддержку строительства храма Христа Спасителя, производили сборы. Вот Борис Штоколов дал несколько концертов, и сбор от этих концертов как раз вот был перечислен на воссоздание храма Христа Спасителя. Ну и естественно, что, конечно, они, некоторые из них не дожили до освящения храма, но отпевали их вот как раз в Нижнем храме. Это Владимир Солоухин и, по-моему, Георгий Свиридов. Мы его отпевали в Державной иконе Божией, в храме Державной иконы Божией Матери. Храм еще нижний не был освящен.
Да, потому что он раньше умер.
Да, он умер раньше. Храм еще не был освящен, там шли строительные работы, а отпевали его вот в храме Державной Божией Матери. И вот недавно мы отпели первого старосту общины Владимира Петровича Макроусова, который как раз тоже стоял у истоков. И в музее у нас находится такой макет площадки перед храмом Христа Спасителя, который вот по его представлению мог бы быть на этом месте, когда еще на этом месте были развалины бассейна.
В 1988 году он его представил, этот макет, на выставке в Манеже, это была выставка проектов, памятников, посвященных грядущему тогда еще 50-летию победы в Великой Отечественной войне. И вот на этой выставке 88-й год, это все-таки только-только тронулся лед. Вот он представил этот макет храма Христа Спасителя и окружающей местности, как он себе это представлял. Мне рассказывали, что там просто баталии целые вокруг этого макета разворачивались тогда.
Да, действительно, это так и было, и мне тоже говорили об этом. Ну, конечно, сейчас площадка перед храмом Христа Спасителя, она имеет другой вид, но вот как раз вклад этих людей, он был и материальным, в виде вот каких-то вот этих макетов, представлений о том, как это может быть на этом месте, каких-то денежных средств. Но самое главное, вклад был духовный и молитвенный, потому что еженедельно собирались там люди на молитву, совершали молебен. Вот, а потом, когда был построен храм Державной Божией Матери, уже в этом храме совершалось богослужение. И благодаря, я думаю, что и молитвам тех людей, кто действительно хотел воссоздание храма Христа Спасителя, это дело совершилось вот в такие короткие сроки, в течение 5 лет были закончены и строительные работы, и работы по росписи храма. И то вот теперь он...
В 97-м году был освящен Нижний храм, в это время продолжалось строительство, собственно, Верхнего храма.
В 96-м освящен Нижний храм.
Да.
А в 97-м году, в праздник 850-летия Москвы, было совершено богослужение и совершен крестный ход с освящением внешних стен храма Христа Спасителя, и этим были завершены строительные работы. И уже после этого, это было в день города, когда был сам праздник 850-летия, это в сентябре, и уже вот после этого строители вошли, ну, то есть они там и были внутри, и стали осуществлять отделочные работы, которые завершились практически к концу 99-го года. И 31 декабря 99 года святейший патриарх Алексий совершил малое освящение храма Христа Спасителя, после которого, ради чего он это сделал? Ради того, что в праздник Рождества Христова предполагалось совершить первую божественную литургию в этом храме. Но первая литургия в храме Христа Спасителя, освященном в честь Рождества Христова, кстати, потому что последний неприятельский солдат покинул пределы нашего Отечества именно 25 декабря по старому стилю, в честь праздника Рождества Христова.
И это вот потрясающе, кстати. Об этом много вспоминали в 1945 году. Я читала журналы Московской патриархии вот этого времени, и люди сейчас как-то уже забыли вот эту связь, и люди связывали то обстоятельство, что Пасха в 1945 году пришлась на 6 мая, когда, в общем, с военной точки зрения уже все было понятно, и это день Георгия Победоносца, и вспоминали, как вот тогда, во время Отечественной той войны, изгнание французов пришлось на праздник Рождества Христова. То есть вот Рождество и вот Пасха.
Поэтому и храм Христа Спасителя был освящен в честь Рождества Христова. Но в 2000 году православное празднование Рождества Христова было 7-го. В ночь с 6 на 7 января, ну, как оно обычно и всегда совершается. И все предстоятели православных поместных церквей собрались в Вифлееме на месте рождения Спасителя. И святейший патриарх Алексий был в это время там. И после совершения вот этого ночного богослужения святейший вернулся в Москву. Там продолжались торжества и праздник, вот. А святейший патриарх Алексий вернулся в Москву для того, чтобы совершить ночное богослужение рождественское с 7 на 8. Вот некоторые, может быть,
так, уже сейчас и не
путают.
Помним.
Да, некоторые путают, и принято говорить, что вот в праздник Рождества Христова было совершено первое богослужение, но оно было совершено с 7 на 8 января.
То есть января. Праздник уже собора Пресвятой Богородицы.
Собора Пресвятой Богородицы,
да. Которая на другой день после Рождества празднуется.
Да.
А как, это такой, скорее, церковно-юридический, что ли, вопрос, до того, как воссоздали храм Христа Спасителя, патриаршим, кафедральным был собор Богоявления в Елохове, Елоховский собор. А после того, как воссоздали храм Христа Спасителя, кафедральным, вот и дальше в церковном московском, у церковного московского люда путаница, какой статус у какого храма?
Отец Матфей, протопресвитер, настоятель Богоявленского собора, очень переживал, что вот теперь, когда храм Христа Спасителя освятили, и вот теперь вот кафедральным собором будет храм Христа Спасителя, а Богоявленский собор уже утратит этот статус. Но решили так. Поскольку святейший патриарх, он не только всероссийский, но и является московским правящим архиереем, то решили сделать так. Кафедральным собором московского правящего архиерея, то есть святейшего патриарха московского, будет Богоявленский собор, а кафедральным собором патриарха всероссийского будет храм Христа Спасителя. То есть, так что, да. кафедра патриаршей осталась и там.
И когда погребали патриарха Алексея II, его же погребли именно вот в Богоявленском, да.
Ну, потому собор. Что, наверное, очень многие памятные события в его жизни связаны с Елоховским собором.
Да.
Мы с вами немало его вспоминали, Елоховский собор, в прошлой программе, позапрошлый уже, получается, там больше года назад. Потому что для всех людей, наверное, которые начали служить в церкви в советские годы, в Москве, проходя свое служение в Москве, Елоховский собор так или иначе как-то на их жизнь повлиял.
Ну да, да нет, но Елоховский собор, он вообще для всех москвичей, которые ходили в церковь в советские годы, он значил очень много. Просто достаточно было сказать «Елоховская церковь» или «Елоховский храм», и уже все было понятно.
Кто-то мне в интернете попалось такое свидетельство. Человек вспоминал, что ехал где-то в троллейбусе, и вот женщина там какая-то начала спрашивать у всех: «Тут какая-то церковка должна быть, где ко мне у церковки выходить?» И он говорит: «И тут даже я, абсолютный атеист, возмутился, что какая церковка, это Елоховский собор». Вот, поэтому да, у москвичей было всегда такое к нему отношение.
Да, и лично для меня этот храм является особенным, потому что на протяжении 11 лет я и подьяконствовал у патриарха Пимена. И там же была совершена и моя хиротония в диаконы, хиротония иерейская. Вот, и когда, будучи студентом, я приезжал туда на богослужение, мне казалось, какой большой храм. Это, ну, он, правда, был, по-моему, не одним из больших, а самым большим на то время из всех московских храмов.
Несомненно.
А вот сейчас, когда я прихожу в этот собор, думаю, какой же он все-таки оказывается маленький.
Да, и у меня даже
по сравнению
напротив него, и периодически захожу и думаю, такой уютный, небольшой, из детства. А в детстве казался гигантским.
Да, он казался просто огромным. Там где-то купол теряется в облаках.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что это программа «Светлый вечер», совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди», протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя, в нашей студии.
Отец Михаил, а мы говорим сейчас о храме, о стенах, мы говорим об общине тех людей, которые начинали вот это вот движение, связанное с возрождением Храма Христа Спасителя. А кто с вами начинал служить в те годы?
Поначалу я служил один, потом дали в помощь отца Гурия, иеромонаха. Он, кстати, принимал участие в проектировании державной иконы, храма Державной иконы Божией Матери, и служил вместе со мной в этом храме. Потом, когда осветили Преображенскую церковь нашего храма, продолжались службы и в храме Державной иконы Божией Матери. Отец Гурий там продолжал служить, я служил уже здесь. И поскольку уже нижний храм стал функционировать, то святейший патриарх Алексий уже начал формировать духовенство этого храма. Отец Николай Гостев пришел мне в помощники. Потом мы так долгое время служили до освящения верхнего храма. И когда верхний храм освятили, была пасхальная служба, ну, предпасхальная служба, еще не архиерейским, не патриаршим чином. Это до полного освящения храма еще было, которое совершилось в 2000 году, праздник Преображения Господня. А это Пасха. И вот на Пасху мы служили в верхнем храме, и святейший дал нам духовенство в помощь на этом богослужении. И вот тогда я впервые услышал, как служит отец Александр Агейкин.
Тоже уже,
да.
Увы,
покойный. Кто бы мог подумать.
Да.
Да, и он как раз в Великую Пятницу на утренней Великой Пятнице прочитал вот эту вот паремию. И это так всех потрясло, вот это его чтение, что я подумал, вот кроме него здесь больше
он был
никто
диаконом
не мог.
Тогда.
Он был
да,
диаконом, да.
А утренняя Великая Пятница, это имеется в виду та служба, которую мы привыкли считать вечером четверга.
Да.
То есть это, собственно, чтение душераздирающее 12 страстных Евангелий.
Да.
Да.
Вот, и вот он прочитал, и я подумал, что вот только он. А он служил тогда в Солнцево, и я написал прошение святейшему патриарху, чтобы он его сюда назначил, что было и сделано. Вот, и, ну и потом дальше уже стал формироваться этот наш приход. Пришел отец Георгий Мартынов.
До сих пор служащий.
Он до сих пор служит, да. Потом пришел отец Андрей Овчинников, который сейчас является настоятелем храма в Троице в Листах. Отец Дионисий Пряхин, протодиакон.
Тоже до сих пор у вас служит.
До сих пор служит у нас, да. Я попросил отца Николая Филатова, чтобы святейший дал первый тенор. Вообще, когда...
И тоже у вас.
У нас, да. Вообще, когда у нас стало начинаться вот это вот постоянное богослужение в храме Христа Спасителя, мне хотелось возродить ту практику, которой я был сам свидетель, будучи иподиаконом святейшего патриарха Пимена, когда иподиаконы составляли такое вот алтарное пение. И мне хотелось подобрать вот духовенство, обладающее голосами, знающее ноты. И как-то так вот мне шли навстречу, и вот таким образом формировался клир храма Христа Спасителя. И мы пели те песнопения, которые вот звучали в Богоявленском соборе, когда я был вот молодым человеком и подиаконом. Ну, до сих пор, несмотря на
какие-то перестановки... Отец Александр Агейкин потом вернулся в Елоховский собор. Отец Александр Агейкин.
Отец Александр, да, когда его рукоположили в священники, он вернулся и стал настоятелем Богоявленского собора. Ну, к сожалению,
да,
вот эта болезнь...
Вот эта пандемия, да.
Да, просто никто не мог этого ждать. Многих, никто не мог ждать этого.
В общем, молодого совершенно человека.
Да.
Но вы тогда подбирали не просто с оглядкой на то, как вы это помните, но еще и с таким вкусом к богослужению, поскольку вот вы называете фамилии, имена диаконов, известных сейчас в Москве, которые до сих пор украшают клир храма Христа Спасителя и так хорошо известны по богослужениям в других храмах, куда их приглашают. Ну, то есть для вас было важно вот это вот составляющая эстетическая очень.
Естественно, конечно. Ведь если вот то, о чем мы говорили, это возведение стен, там украшения, интерьер, роспись, это все хорошо, это все действительно красиво, это представляет такую, ну, и духовную, и художественную ценность, и историческую ценность. Но душой этого храма является богослужение. И, естественно, что главным-то образом как раз хотелось и, ну, вдунуть душу в это прекрасное сооружение. И это касается и хора, ведь пение, песнопения наши православные, церковные, они тоже ведь оказывают большое влияние на восприятие нашей православной веры. Пусть даже, может быть, люди не понимают, что поется, о чем поется, но песнопения сами по себе, они все-таки затрагивают душу. И поэтому я попросил благословения, чтобы возрождающийся хор храма Христа Спасителя возглавил Николай Сергеевич Георгиевский, известный и знаменитый регент, который, ну, с детства был при храме, при церкви, воспитывался при патриархе Алексее I еще. Вот, прекрасный знаток не только музыкальной грамоты, но и знаток богослужения, знаток смысла церковных богослужений. И вот он как раз явился вот тем основанием, на котором впоследствии и созидался наш хор. После его кончины, ну, до кончины он уже оставил это место, после него были уже несколько регентов, но та планка высокая церковного пения, которая была заложена Николаем Сергеевичем, она, я надеюсь, до сих пор существует, и те, кто приходил на его место, поддерживают эту планку, и сейчас хор Храма Христа Спасителя, по мнению и по рассказам людей, является одним из таких вот ведущих церковных хоров не только Москвы, но и на нашей православной церкви.
К сожалению, пора нам заканчивать программу. Спасибо вам большое за эти рассказы. Это такое важное свидетельство из первых уст о церковной Москве уже нашего времени, или практически нашего времени. Я говорю, я смотрю на эти фотографии уже с возрожденным храмом Христа Спасителя и не узнаю ту Москву, которую вот
на самом деле
привыкли сейчас
эпоха
видеть.
Сменилась. Вот я недавно читала «Московский церковный вестник» начала 90-х годов. Все другое. Просто стиль высказывания уже другой. То есть это не менее другая эпоха, чем, например, начало 20 века. Она ближе к нам, но она все равно уже другая.
Да, и вот недавно совсем мы вспоминали, где же... я участвовал в одном мероприятии в Симоновом монастыре и рассказывал свои воспоминания. Я работал в начале 2000-х годов, 99-2000, в музее Симонова монастыря. Он тогда только открылся, очень недолго просуществовал и, к сожалению, там из-за внутренних конфликтов закрылся. И я помню людей, которые приходили. Вот было молодежное движение «Реставрос», куда входили молодые люди, они, наверное, до сих пор
оно
ездят по храмам.
Сейчас.
Да, а были их предшественники, которым было гораздо больше лет. Это такая и московская интеллигенция, и рабочие, которые по призыву ВАПИКа, по какому-то внутреннему велению ходили и с середины 80-х годов своими руками до начала 2000-х растаскивали завалы, мусор, битый кирпич в возрождаемых храмах. И вот я их помню, а сейчас их уже многих я интересуюсь и в живых их-то нет. Вот, спасибо, да, действительно, время изменилось. Спасибо большое. Протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя, Ксения Толоконникова, директор музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания. Спасибо.
До новых встреч, надеюсь.
Светлый вечер. На радио «Вера».